Праздник жатвы, дорогие друзья, мы часто отождествляем только с днем урожая, со сбором плодов. Хотя в Священном Писании, особенно в Новом Завете, праздник жатвы представлен как праздник, который имеет прежде всего духовное значение, духовный смысл, духовное измерение. И вот сейчас мы с вами вспомним слова Христа, связанные с праздником жатвы. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Многие свои проповеди и поучения Христос произносил в форме притч. Почему? Вот таков был язык жителей Востока. Видимые предметы, образы жатвы, сеяния, сбора урожая Господь использовал для того, чтобы пояснить истины духовные, истины небесные. Зерно, падшее в землю, если не умрет, останется одно. Умрет, принесет много плода. Это предельно краткая, лаконичная притча, притча сравнения. Но что побудило Христа произнести ее именно вот в данный момент? А ему передали одно известие. Кто передал? Ученики. Андрей пришел и доложил Христу. А вот там стоят эллины. Странное явление. Ведь был же канун великого праздника, праздника Пасхи. Праздник еврейский, иудейский. Паломники евреи стекались со всех концов городов и селений в Иерусалим на поклонение. И вдруг среди них иностранцы. Кто? Язычники? Эллины? Да еще с какой просьбой они подошли к Филиппу? Господин, нам хочется видеть Иисуса. Вот это какие-то необычные греки. Хотя вот греческая культура содействовала распространению Евангелия. Среди язычников тоже шел поиск истины. И вот были великие греческие мудрецы, которые размышляли над такими вопросами, как «что есть истина?» Думали мудрецы, «что есть высшее добро?» «И что есть истинная красота?» Греки признавали бессмертие души и много об этом писали, говорили. И тут вдруг вот некоторые из них слышат, появился некий проповедник. Он говорит о вечности, о бессмертии души. Он говорит о добре, об истине, о высшей красоте. Что это за личность такая? И у них появилась такая вот любознательность, любопытство. И они пришли вместе с иудеями. С вопросом, нам хочется видеть Иисуса, нам хочется познать Его глубже. Что Он за личность такая? Передали Христу об этом. И вот тут иудеи стоят, ученики, и тут же группа эллинов. Ответ Христа очень глубокий и необычный. Христос ответил и эллинам, и иудеям, произнося вот эту притчу о зерне пшеничном, упадшем в землю. Его понимали и те, и другие. Почему? А потому что у греков большой популярностью пользовались так называемые мистерии, некие религиозные действия, где использовалось зерно, пшеница, хлеб. А зерно у греков было символом бессмертия, символом вечной жизни. А иудеи? У иудеев тоже было особое отношение к хлебу, к зерну, полям. Хлеб для еврея – это символ Божьего благословения, это символ Божьего присутствия. Вот такая аудитория была рядом со Христом. И Господь дал ответ и тем, и другим. Зерно, падшее в землю! Кто же это? А это сам Он. Это вот Его судьба, это Его предназначение. И перед этим Он говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Как прославиться? Не через внешнее торжество, не через демонстративные какие-то деяния, а через уничижение, через посрамление, через смерть. Пришел час прославиться. Он, прежде всего, намекнул на то, что Он сам есть зерно, которое должно упасть в землю. Об этом пророки возвещали. Книга пророка Исаии, 53 глава, с каких слов начинается? Предсказание о Мессии. «Ибо Он взошел, как росток из сухой земли, и не было в Нем ни вида, ни величия». И Он был уничижен. И вот первая часть этой главы такая вот показывает Мессию, страдающего, уничиженного, а потом тональность резко меняется. И слова такие произносятся. «Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, тогда Он увидит потомство долговечное». Зерно падает, падает в землю, Иисуса возводит на крест, Он умирает, воскресает, и вот как Он после Сам скажет, когда я вознесен буду на крест, многих привлеку к себе. Смерть Христа, Его воскресение дала жизнь Церкви Иисуса Христа. Нас бы не было с вами, если бы Христос не стал зерном, падшим в землю, если бы Он не умер за наше беззаконие, если бы не понес наши немощи, грехи, болезни и пороки. Христос, Иисус. И вот греки думали, что это за личность такая? Нам хочется видеть Его, нам хочется узнать. В мире тоже много людей, вот подобных тем богоискателям. С разными мотивами люди ищут Христа. И некоторые даже хотят подражать Христу. Но, к сожалению, большинство почему-то хотят видеть Христа чудотворца. Были такие личности, как Кашпировский, потом другие. Они заявляли, что вот мы, как Христос, действуем. Мы исцеляем, мы чудеса творим, мы подражаем Христу. А для Бога важнее, чтобы человек воспринял Христа не чудотворца, а стал причастником Христу уничиженному, посрамленному, Христу, которому не было места, где главы преклонить, Христу распятому. Вот один из наших известных проповедников, миссионеров, Василий Фетлер со своими друзьями навещали несколько раз Льва Толстого. Это был тоже искатель истины, и жена его тоже истину искала и считала себя религиозной. Приехали они в Ясную Поляну, но им сказали, что Лев Николаевич плохо себя чувствует и не может принять. И тогда гостей принимала Софья Андреевна, жена его. Фетлер и его друг тут же стали говорить Слово Божие, свидетельствовать о Христе, о значении смерти, воскресения. Софья Андреевна слушала, а потом сделала такое замечание. А почему вы постоянно говорите о смерти Христа? Почему вы постоянно говорите о крови Христа, об искуплении, о Его страданиях? Не лучше ли говорить о Его красивой жизни? Не лучше ли говорить о возвышенной морали, о возвышенной этике, о нравственности, что вот Он был учителем мудрости такой возвышенной, а вы все крест, распятие, искупление, кровь. Зачем так много говорить? Вот, казалось бы, человек верующий, человек религиозный и Христа вроде почитающий. Но какое отношение ко Христу? О, не хочется слушать об уничижении, о смерти, о зерне, павшем в землю. Вот такова плотская природа человека, греховная. А кто же еще является зерном, падшим в землю? Христос дал пример в этом отношении. А его последователи, его ученики тоже призваны быть зерном, упавшим в землю, чтобы жить плодоносной, плодотворной духовной жизнью. Библия показывает нам два пути, два варианта. И человек стоит перед выбором. Есть путь самоутверждения и путь самоотречения, самоотвержения. И большинство, конечно, вот на этот путь-то устремляются. На первый – самоутверждение. И думают, что вот я таким образом счастлив буду. Найду полное удовлетворение, если во всем себе буду потакать своим прихотям и себя утверждать. Но Библия приводит нам печальные, трагические примеры тех людей, которые устремлялись на первый путь. Прямо самый-самый первый, вот Адам и Ева. Чем их сатана соблазнил? А вот предложением избрать такой путь. Вы как боги будете, знающие добро и зло. Вам будут открыты необыкновенные истины, и вы получите господство необыкновенное, как боги будете. А результат каков? Трещина, грехопадение. В человека вошел грех. И мироздание даже оказалось вот в таком состоянии. Тернии волчицы, земля теперь будет произрастать на вселенной, на мироздании, и душе человеческой отразилось вот это решение стать на путь самоутверждения. Другой пример – царствование и жизнь царя Соломона. Он тоже думал, что вот таким образом он будет счастлив. «Я вот оглянулся на жизнь мою». И что я сделал? Я насадил виноградники, я приобрел музыкантов, я услаждался разным вином. Много-много у меня было добра. А вот теперь что я думаю? А все суета-сует и томление духа. Себя утверждал, царство его было великое. А какой результат-то, какой финал? Нет мне в этом никакого удовольствия, никакого удовлетворения. И вот тот богач из притчи Христа, помните, в Евангелии от Луки в 12 главе о нем рассказывается. Он был увлечен вот своими сельхозработами. Ради чего? Не ради того, чтобы бедных кормить и благотворительностью заниматься. Он говорит, вот какой урожай-то, вот какая жатва у меня. Я вот теперь ломаю старые амбары, строю новые, закладываю туда урожай мой и говорю душе моей, ешь, пей, покойся, веселись. На многие годы хватит. Вот теперь-то я буду настоящим бизнесменом. Теперь-то я буду фермером, который будут мне завидовать. А какое предупреждение получил он? Голос вот прозвучал безумный. Всю же ночь возьмут душу твою. Кому же достанется то, что ты заготовил? Вот, пожалуйста, примеры. Яркие, говорящие о том, что на пути самоутверждения нет счастья, нет удовлетворения, тупик, разочарование. И вот другой вариант – самоотвержение, самоотречение. Мы слышали уже о жизни апостола Павла, пример апостола Павла. Мы во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствии, в тесных обстоятельствах. Но вот мы неизвестны, а нас узнают. Мы нищие, а многих обогащаем. Мы становимся подобными зерну, упавшему в землю. А какие плоды? Какое влияние на ближних и на дальних? Нищие, а многих обогащаем. И Павел говорит, я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Про Мартин Лютер рассказывают. Он как-то в одной из своих бесед сказал, если бы кто-то постучал мне в грудь и спросил, кто там живет, я бы не сказал Мартин Лютер, я бы сказал, там живет Господь Иисус Христос. Вот два вида христианства всегда были на арене жизни. Христианство полусветское, христианство полумирское, такое вот респектабельное, буржуазное христианство, в котором большее стремление к развлечениям, к тусовкам, к всяким пустым общениям, мероприятиям и так далее. Это светское, полусветское христианство с некой такой вот религиозной оболочкой, с религиозными элементами. И второе христианство, истинно евангельское, библейское, апостольское, это христианство подвижническое, где есть самоотречение, где есть самоотвержение, которое помнит о словах Христа. «Если кто хочет следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Вот мы слышали пример апостола Павла, как он говорит: «Я забываю заднее и стремлюсь вперед». А в послании к Коринфянам он с призывом таким обращается. Вот посмотрите на спортсменов. Все бегут на ристалище. Один награду получает. Так бегите, чтобы получить. Христианин-подвижник – это тот, который в состоянии бега находится. Не спит, не расслабляется, не в пассивном состоянии. А это человек, бегущий на ристалище. Некоторые верующие, прочитав этот отрывок, думают: ну, а зачем мне к награде стремиться? Мне лишь где-нибудь там у порожка Царства Небесного пристроиться, и все. И мне этого достаточно. Лишь бы вот там где-то быть у порожка. Зачем бежать? Я не стремлюсь к награде. Но это неверное представление. Почему? Потому что такое состояние Слово Божие обличает. Ты не холоден и не горяч. Если ты пассивен, то вот извергну тебя из уст моих. Брат приводил примеры Павла, его устремленность. В Риме есть собор в честь апостола Павла. Там такой вот сквер, интересный двор. А в центре двора статуя апостола Павла, необычная. Внутри собора там тоже есть статуя Павла. Там Павел мыслитель с таким широким лбом открытым, такой вдумчивый, богослов, ученый, мыслитель. А во дворике Павел совсем другой. Он в дорожном плаще, с капюшоном. И вот как раз фигура у него такая, вытянутая вперед, как будто он вот на стартовой площадке, весь вперед устремлен, плащ дорожный, под мышкой большая вот такая, наверное, Библия. Бегущий на ристалище. Бегите, чтобы получить. Все призваны подвязаться. Почему? А потому что каждому человеку, каждому христианину Бог дает свое задание, свое поручение. Кому-то большие задания, большая миссия возлагается, а кому-то маленькая. Ну и в малом тоже надо быть верным, как в одной воскресной школе, где была группа из детей-малолеток, им было где-то лет 6-7, учитель стал задавать серьезные вопросы. А теперь давайте подумаем, дети, для чего нас с вами Господь сотворил? Для чего сотворил нас Господь? Кто хочет ответить на этот вопрос? О, мальчик Коля поднимает руку. Что ты скажешь, Коля? Я думаю, что Господь меня сотворил для того, чтобы я радовал маму и папу. Радовал? Очень мудрый детский ответ. Своими поступками, поведениями, чтобы я радовал родителей своих. Ну, а ты, Настя, что скажешь? Для чего тебя Господь сотворил? Настя встает и говорит: а Господь меня сотворил для того, чтобы ухаживать за хомячком. За хомячком я должна ухаживать. Вот у детей, а уже вот такое чувство ответственности. Кто-то за хомячком ухаживает, кто-то вот радует родителей, кто-то свою домашнюю работу выполняет добросовестно, честно. Это тоже Божье задание. Это тоже служение Богу. И вот мы помним, как Христос молился в своей первосвященнической молитве: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, маленькое или большое, но это Божье задание». И Павел, завершая свое поприще, мы помним, как сказал: «Веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, судья верный». И вот мы постоянно стоим перед выбором. куда устремиться? Христианство полусветское, мирское, развлекательное или же христианство истинное, евангельское? А христианство – это или огонь, или пламень, или вообще нет его. Что-то такое размытое, аморфное и непонятное. И вот эти образы жатвенные, зерно, упавшее в землю, а зерно не упавшее, вот какая от него польза-то? В амбаре где-то лежит, амбарные зерна мы, или же полевые. Мы помним историю с богатым юношей, связанную. Он тоже заинтересовался Христом, как те эллины. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Искренне был порыв и вопрос, стремление. Господь говорит, а вот как ты к заповедям относился? О, я это все от юности исполнил. Я все исполнял в точности. Ну, тогда вот иди продай имение, раздай нищим, следуй за мною, и будешь иметь жизнь вечную. И тут же застопорилось дальнейшее движение этого юноши. Он отошел в сторону. Не хватило у него порыва, чтобы полностью отдаться в руки Христа. И вот один поэт на основе этого рассказа написал такую развернутую поэму. Он представил себе дальнейшую судьбу этого юноши, когда этот юноша стал уже старым человеком, достиг преклонных лет. И этот юноша теперь уже старец, говорит, вот у меня есть жена, у меня есть дети, у меня есть внуки, у меня есть состояние необходимое, материальные ценности, чтобы жить нормально. И все окружающие думают, вот какой счастливый человек. Какой он счастливый, какой благословенный этот человек, у него все есть. Но они ошибаются, они не знают моего сердца. Они не знают то, о чем я переживаю больше всего. А я вспоминаю вот тот момент, когда я увидел Христа и его голос, обращенный ко мне. «Иди за мною», он меня призвал. А я тогда струсил. Я тогда испугался, у меня не хватило мужества, чтобы полностью последовать вот за Христом и отдаться в Его распоряжении. А теперь думают, что я самый счастливый человек, а на самом деле я самый несчастный, потому что прошел мимо главного, не использовал шанс, данный мне Богом. И вот этот выбор стоит перед нами. Следуем ли мы за Христом? Полевые мы зерна, упавшие в землю, или же зерна, лежащие где-то в хранилищах, в амбаре, без участия в Божьем деле, в Божьем процессе. Будем самих себя испытывать, самих себя исследовать. А тот, кто ищет Христа, Господь высказывает слово предостережение. Вот прошло лето, кончилась жатва, а мы не спасены, мы еще не сделали решительного, мужественного шага к покаянию. Боже, будь милостив ко мне грешному. Измени меня, хочу быть твоим. Это Божий призыв, это Божие приглашение. Бог ныне всем повсюду повелевает покаяться. Не просто советует или рекомендует, а повелевает покаяться. Почему? А потому что Он умер за нас, потому что Он воскрес для оправдания нашего. А теперь с нашей стороны, если Бог умер за всех нас, то и мы должны жить уже не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. Аминь.